Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какой опыт приобрела разведка США, охотясь за Усамой бен Ладеном? И Абхазия после Сергея Багапша. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагумина. Американские законодатели, эксперты и журналисты продолжают обсуждать значение ликвидации Усамы бен Ладена и дальнейшие задачи разведки в войне с террором. Недавно со своим анализом уроков десятилетнего противостояния с Аль-Каидой в Нью-Йоркском совете по международным отношениям выступил председатель комитета Нижней палаты Конгресса США по делам разведки Майк Роджерс, рассказывает Владимир Абаринов.
До своего избрания в Конгресс в 2001 году Майк Роджерс работал в ФБР специальным агентом по расследованию дел об организованной преступности и коррупции. Ему из первых рук известно, что такое так называемая «стена» – непреодолимый ведомственный барьер между ФБР и разведкой, затруднявший информационный обмен о террористах. Теракты 11 сентября стали импульсом, побудившим ведомство сломать перегородки и вступить во взаимодействие друг с другом.
10 лет назад, 11 сентября, разведывательное сообщество было совсем не таким, какое оно сегодня. Оно понесло огромные потери в 90-е годы, моего урезали. В некоторых странах мира у нас не было никакого присутствия, вообще никакой развединформации оттуда. Мы закрыли лавочку во многих местах. После падения Советского Союза разведсообщество использовалось как возможность получить мирный дивиденд. Теперь мы видим, что это была серьезная ошибка. Мы видели, что сокращаемая организация теряет волю к выживанию и к продолжению своей миссии. Огромной проблемой был обмен информацией. Обстоятельства, препятствующие такому обмену, носили правовой характер. Будучи агентом ФБР, я часто слышал, что информационному обмену мешают различия ведомственных культур ФБР и ЦРУ. И эти различия имели законодательную базу. Делиться информацией нам не позволяли разметка дороги и правила дорожного движения. ФБР и ЦРУ вообще не общались между собой. Это было запрещено законом. Так что культурные различия были политикой обоих ведомств. Мы решили, что нам больше не нужна агентурная разведка, что это слишком рискованно. Мы собирались ликвидировать большое число персонала нашей разведки, и все это привело к 11 сентября. Как только произошло 11 сентября, начались поиски виновных. Но одновременно произошло и нечто замечательное. Все наши разведывательные службы осознали, что они не готовы к тому, с чем они столкнулись, и началось слияние.
По сведениям Майка Роджерса, ключевую роль в охоте на Усаму бен Ладена сыграли допросы захваченных в плен боевиков Аль-Каиды. Это была кропотливая, требующая времени и терпения работа.
Мы стали брать в плен людей на поле боя и допрашивать их. Подумайте над тем, насколько это было важно для того, чтобы достигнуть нынешнего положения. Года два назад один высокопоставленный сотрудник разведки сказал мне, что около 70% наших знаний о том, как функционирует террористическая сеть, как вербуют пополнение, откуда они берут деньги и оружие, как устроена их служба пропаганды и как они взаимодействуют с разведслужбами той или иной страны, все это мы узнали из допросов тех первых лет. Ну а потом, 5 лет назад, на одном из допросов всплыл крохотный обрывок информации. Одно арабское прозвище связалось с другим, тоже вымышленным именем. И существовало предположение, что носитель этих имен связан с курьерской сетью, которой пользуется Усама бен Ладен. Это все, что они имели, но это было больше, чем все, чем они располагали в течение долгого времени. Тогда они начали работать с этими сведениями, пополнять их, используя все имевшиеся в наличии технологии и агентурную сеть. Огромную важность приобрели информаторы, способные определить, о ком идет речь, сообщить внешние признаки этого человека или его место в организации. Лучше стала работать радиоэлектронная разведка. Таким образом, крупицы информации, полученные на допросе, со временем принесли обильные плоды и помогли установить, кто, что, когда и почему.
Дом, в котором жил Усама бен Ладен, разведка обнаружила летом прошлого года. Однако предстоявшая операция потребовала длительной подготовки.
Говорят, самый большой в Соединенных Штатах доход компании Starbucks Starbucks приносят ее кофейня в штаб-квартире ЦРУ. И тому есть причина. Она почти всегда открыта, и множество людей пьет там кофе и распутывает нити, которые чаще всего никуда не ведут. Но вдруг все фрагменты информации соединились. Благодаря огромному везению им удалось проследить путь этого человека к некоему особняку. Это произошло в августе прошлого года. Особняк был явно не характерен для города, в котором был расположен. Тогда было решено сформировать специальное подразделение, изолированное даже от служб, отвечающих за контртерроризм, которое будет, пользуясь ресурсами всей разведки, собирать и анализировать информацию об этом конкретном объекте. И за несколько месяцев они узнали все, полный распорядок жизни в особняке, все, что необходимо знать для того, чтобы кто-то мог принять решение и сказать: «Да, похоже, это Усама бин Ладен, нам следует захватить его».
Как сообщил конгрессмен Роджерс, группа захвата провела несколько тренировок штурма особняка на похожих зданиях в Ираке. По мнению Майка Роджерса, успех операции в Пакистане ни в коем случае не должен привести к ослаблению усилий по разгрому всей организации. Конгрессмен, в частности, решительно против отмены наиболее одиозных статей закона «Патриот США», который допускает внесудебное прослушивание телефонов, перлюстрацию почтовой корреспонденции и даже тайные обыски.
Мы уже испытываем давление тех, кто считает, что нам, возможно, уже не нужен закон «Патриот США». Врага больше нет. Нет ничего более далекого от истины. Я думаю, лучшая аналогия, какую я слышал, это сравнение с ситуацией, когда врач прописывает вам лекарства, а вы проходите половину курса лечения, вам становится лучше, и вы прекращаете прием, и болезнь возвращается. Курс лечения необходимо провести до конца. Аль-Каида жива и здорова. Они понесли потери, им нанесен ущерб, их моральный лидер ликвидирован. Их замешательство предоставляет нам огромные возможности. Наступил момент нажать на педаль газа и сломать им хребет.
Американцам трудно судить о реальной эффективности разведки, ведь даже ее бюджет составляет государственную тайну. Тем не менее, Майк Роджерс уверен, что избиратели ценят разведку.
Насколько, по-вашему, американское общество интересуется разведкой? Если бы разведка оказалась единственным элементом системы национальной безопасности, чей бюджет растет, вы полагаете, американское общество поддержало бы это?
Я думаю, американское общество действительно поддерживает разведслужбы, и ничто не иллюстрирует это лучше, чем реакция на успех с Усамой бен Ладеном. Для этого успеха потребовалось 10 лет. Мы вложили большие деньги не просто в эту конкретную операцию, но в нашу возможность провести ее. Я действительно думаю, что американцы видят это и понимают, что наша разведка не имеет равных себе в мире, и она делает очень опасную работу. С политической точки зрения это не очень помогает мне, когда я приезжаю в свой округ. Довольно трудно прийти на встречу с избирателями и сказать: «Я председатель комитета по разведке, и, кстати, я не могу говорить об этом». Это не очень-то помогает общению, так что мы очень скоро переходим к таким вопросам, как цены на бензин, экономика и безработица. Но я думаю, что американцы все-таки видят, для чего нужна разведка, и ценят ее. И разведка сегодня играет более важную роль в решениях высшего политического руководства, чем когда-либо на моей памяти в Конгрессе или даже раньше.
Корреспондент телеканала «Аль-Джазира» задал конгрессмену острый вопрос. Быть может, если бы политика США была иной, им не пришлось бы вести затяжную войну с террором.
Вы подчеркнули, что американские силы специального назначения провели несколько аналогичных операций в Ираке, и этот опыт помог им подготовиться к успешному рейду. Вы также говорили, как я предполагаю, об усиленных методах допроса, которые дали возможность собрать сведения о курьере, который привел к особняку, где обнаружили бен Ладена. Ну а что, если бы Америка не затеяла войну в Ираке, которая оттолкнула от нее множество мусульман во всем мире? Что, если бы допросы велись без жесткого воздействия на заключенных? Вы не считаете, что в этом случае Соединенным Штатам, возможно, не потребовалось бы 10 лет, чтобы получить информацию о местонахождении бен Ладена? Ну и добавьте к этому политику Соединенных Штатов, которая проводилась последние 10 лет, включая безоговорочную поддержку Израиля и его очень спорной политики в регионе. Ни один из элементов этой политики Соединенные Штаты, по сути, не изменили. Какой вы видите свою роль в определении американской внешней политики? Возможно, другие подходы привели бы к лучшему результату меньше, чем через 10 лет.
Было бы прекрасно, если бы не происходило ничего из того, что произошло до 11 сентября. Взрывы 93-го года в Нью-Йорке, теракты против башен Хобар, взрывы в Восточной Африке, диверсии против американского корабля. корабля «Коул». Наша тогдашняя тактика не срабатывала, а они с каждым успехом становились более агрессивными и более дерзкими. Они пожинали плоды и вербовали новых людей. У нас тогда не было никакой тюрьмы в заливе Гуантанамо, не было никаких допросов. Ничего по-настоящему серьезного не предпринималось против Аль-Каиды и Бен Ладена, а сеть лишь крепла, разрасталась и становилась более хитроумной. Так что 11 сентября было результатом отсутствия энергичной политики и непонимания угрозы, исходящей от Аль-Каиды, а ведь их истинные намерения были направлены не только против Соединенных Штатов. Аль-Каида убила больше мусульман, чем граждан стран Запада, и они продолжают делать это в каждой стране, в которой находятся. Так что представление о том, что стоит нам только вернуться к прежнему положению и угроза каким-то образом исчезнет, это представление, я думаю, в лучшем случае наивно. Мы ведь нашли хороших партнеров среди мусульманских стран. Они говорят нам: вы правы, их надо уничтожить, они опасны для мусульман так же, как для американцев. И в этом заключался наш успех. И я не говорил о жестких методах допроса, эту тему подняли вы. Я не считаю, что надо пытать, чтобы получить информацию. Я бывший сотрудник ФБР, у нас были свои методы. Поэтому, да, я считаю, мы должны допрашивать. Но нам нужна твердая политика в этом вопросе. Если мы поймаем Завахири, куда его девать? Директор ЦРУ сказал, если мы поймаем Бен Ладена, он отправится в залив Гуантанамо, потому что это единственное место, защищенное не только от побегов, но и от проникновений извне. Как известно, это происходило в других местах. 19 побегов было совершено, самый крупный в Афганистане. Там удалось бежать через туннель сразу 500 боевикам. И теперь они, между прочим, вернулись на поле боя и опять воюют.
Майк Роджерс не стал обсуждать политические альтернативы. Вместе с тем, нельзя не видеть, что политика США в отношении арабского и мусульманского мира меняется. И это тоже один из уроков 11 сентября.
За выступлением председателя комитета Нижней палаты Конгресса США по делам разведки Майка Роджерса в Совете по международным отношениям следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг в Абхазии состоялись похороны президента самопровозглашенной республики Сергея Багапша. С утра в Сухумской филармонии прошла церемония прощания с абхазским лидером, на которую пришли десятки тысяч людей. Позднее гроб с телом Сергея Багапша был перевезен в его родовое село в Ичимчирском районе, где оно было предано земле. О том, какие чувства жители Абхазии питали к своему лидеру, рассказывает Демис Паландов.
На похороны Сергея Багапша в Сухуми прибыл российский премьер-министр Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу усопшего, а также встретился с вице-президентом самопровозглашенной республики Александром Анквабом и премьер-министром Сергеем Шамбой. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Ближе к завершению церемонии прощания с Сергеем Багапш в здании филармонии появился премьер-министр России Владимир Путин. О приезде главы российского правительства в Сухум было известно еще накануне. Он часто встречался с президентом Абхазии и поэтому посчитал важным лично проводить Сергея Васильевича в последний путь. После участия в церемонии прощания с Сергеем Багапш российский премьер провел переговоры в формате тет-а-тет с исполняющим обязанности президента Александром Анквап и своим абхазским коллегой Сергеем Шамба. Кроме экономики, на встрече зашла речь о политике. Владимир Путин сказал, что Россия будет способствовать развитию международных контактов Абхазии с другими странами.
Рассказывал Левон Галустян. Приход Сергея Багапша к власти многим казался чудом. Его соперника на первых выборах Рауля Хаджимбу поддерживал первый президент самопровозглашенной республики Владислав Ардзинба. Кроме того, он имел поддержку Кремля. О том, почему в этих условиях победил именно Багапш, размышляет главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария.
Почему многим в какой-то период казалось, что президентом в 2005-м Сергей Багапш стал значительной мере случайно. Дело в том, что до поры до времени широкой публике, тем, кто не знал его непосредственно, он представлялся лишь крепким хозяйственником, но не политиком-трибуном, каким был Ардзинба. Он не часто в те годы выступал публично и уж тем более никогда не был революционером. Удивительно, но он пришел к власти на гребне мощной оппозиционной волны первой половины 2000-х, ни разу, по сути, не сказав худого слова о своих оппонентах и тем более о своем предшественнике на президентском посту. Вообще, в ту пору многим приходило в голову такое сопоставление. Сделавшая Владислава Арзенба национальным героем бескомпромиссность была бесценным качеством в военное время, но в мирное стало ему зачастую мешать. А Сергей Багапш отличался как раз тем, что стремился примирять и объединять. Вместе с тем, те, кто путали последнее качество со слабостью, очень быстро убедились, что в случае с Багапшем это совершенно не так. Уже в период драматичной избирательной борьбы кадри конца 2004-го он обратил на себя внимание уверенностью выступления перед большими массами людей, умением подчинять события своей воле. Не знаю, и стремление ли не повторять ошибок своего предшественника, отправленные в отставку подчиненные которого почти всегда прямым ходом пополняли ряды оппозиции, или же просто таковы были склад его характера и убеждения, но за годы, проведенные у государственного штурвала, Сергей Багапш не снял с работы ни одного назначенного им министра или другого чиновника соответствующего ранга. Хотя об этом тоже многие в обществе отзывались критически.
Это был главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария. Одной из интересных черт Сергея Багапша – его открытость для народа. Абхазский лидер не раз удивлял иностранных журналистов своей доступностью. Его легко можно было встретить в кофейне на набережной Сухуми, подойти и поговорить с ним. Этим часто пользовались и местные жители. Вот как вспоминают Багапша обычные сухумчане. Материал Анаит Гагарян.
Встречались с Сергеем Васильевичем?
Да, один раз был. Что заставило тебя сюда подойти? Я говорю, мне сейчас нужно помочь немножко финансово. А сколько тебе? 2-3 тысячи мне надо, помогите, пожалуйста. Он говорит, хорошо, этот вопрос мы решим. 3 тысячи дали мне. Конечно, я ветеран, старый человек. Помог мне от души. Как Сергей Васильевич человека в Абхазии? Нет, не было и не будет. Благородная душа, сердечный. На него посмотришь, уже душа радуется.
Для меня Сергей Васильевич – это не только мой президент, но еще и символ моей молодости. И я помню, когда еще в комсомоле, он, конечно, был постарше и как-то так. Но я очень любила эпатировать народ, так слегка. И я могла там сказать, а вот интересно, женский футбол в Англии, он на самом деле серьезный или нет? Или он государственный или нет? И эти парни могли так задуматься серьезно. И вот Сергей Васильевич всегда искал выход. А обязательно должен был найти. Сейчас сказал, подожди. Побежал куда-то, не знаю, что он там посмотрел, пришел, сказал, да, он там настоящий, он там государство. Человек, который всегда умел учиться. Для меня это очень большой показатель. Хороший человек, очень хороший, очень жалко.
Он когда ходил, люди уже смотрели, что действительно это идет президент. И рост был, и обаяние, и культура у него была. Он всех понимал, пока такого, как он, нету и не будет. Он всегда вот приходил на Брехаловку, там кофе пил, мы рядом там все сидели. Ну, простой человек, он со всеми говорил, со всеми, что надо, вот, он все выслушал.
Мой сын единственный умер. Больше вот это мне влияет, чем своего сына. Обидно, жалко, как он умер сразу, он не болел, он не лежал, он не лечил. Вообще, может быть, нужно было лечить, но он лечить не думал, а для людей он думал, для народа.
Среди своих сверстников он всегда выделялся своим интеллектом, культурой, уважением. Он был как раз такой вот с перспективой парень, который подавал надежды, что вот он специалист своего дела, где бы он ни работал, он всегда был лидером. И человеческие качества такие были в нем теплые, отзывчивый был человек и сопереживающий. Так он никогда мимо не прошел бы. Когда события произошли на Галицке, первое вторжение от грузин, как он там себя показал? Это уже говорит о его патриотизме. Он там получил ранение тоже в шею. Как он быстро все сконцентрировал вокруг себя, как он быстро сориентировался, как себя вести, как что делать. Он был человек-лидер и очень большой организатор.
С сухумчанами беседовала Анаит Гагарян. Продолжаем тему. Накануне похорон Сергея Багапша грузинская партия «Новые правые» неожиданно распространила заявление с соболезнованиями по случаю смерти президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Я спросил одного из лидеров партии Манана Начкебе, почему «Новые правые» решили пойти на такой шаг. Манана, я хотел у вас спросить по поводу вчерашнего сообщения от партии «Новые правы» о соболезнованиях по поводу смерти Сергея Багапш. Официальные власти в Грузии не выражали своих соболезнований и вообще не комментировали смерть абхазского лидера. Почему партия «Новые правы» решила все-таки выступить со своими соболезнованиями?
Поверьте мне, это было искреннее наше пожелание, чтобы абхазскому народу пережать наши сожаления. Мы считаем, что, несмотря на все, Сергей Багапш был человеком, который выражал желание своего народа быть независимым. Так что в чем провинились мы, в чем провинилась абхазская сторона, это не имеет никакого значения. Самое главное, что мы считаем, что абхазский народ в том, что случилось, не виноват. Мы считаем, что абхазский народ со стороны грузинских политических представителей власти допустили большую ошибку, когда не выразили соболезнования по поводу гибели лидера абхазского народа. Если мы хотим жить опять вместе, если мы хотим, чтобы мы находили друг другу пути, надо быть толерантным, надо быть таким, надо слушать народ и Абхазии, и Грузии и вместе преодолевать те трудности, которые стоят перед нашими странами, перед нашими народами. Если я скажу, что я считаю Абхазию частью моей родины, конечно, это будет мое желание, мое несогласие с той действительностью, которая сейчас существует, потому что я считала и считаю Абхазию частью моей родины. Но есть люди, которые так не считают, надо их убеждать, надо им сказать, что мы все сделаем для того, чтобы Грузия стала общей родиной, где хорошо будут жить и абхазы, и грузины, и азербайджанцы, и армяне. И что самое главное, я хочу сказать, что наша партия занимается этим направлением. Наша молодежная организация с помощью правых организаций Норвегии часто встречаются очень с абхазской молодежью, и на этих встречах наши молодые представители говорят, что и с их сторон есть такой интерес, и эти люди говорят, что давайте позабудем, что было раньше, и будем думать, как строить будущее наших стран, будущее Грузии, в которых и будущее Абхазии, и потом подумаем, как надо сделать. И еще одно. Политика Евросоюза по отношению Абхазии – вовлечь их, но не признавать независимость Абхазии. Мы абсолютно согласны с этой политикой. Мы считаем, что надо показать абхазскому народу, что есть страны более демократичные, чем Россия. Есть страны, где живется лучше, чем в России. Мы считаем, что неправильно, когда мы их вынуждаем смотреть только в сторону России.
Это была Манана Начкебия, один из лидеров партии «Новые правы». С ней беседовал Дэмис Паландов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. В этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Причиной взрыва в Цхинвале стало неосторожное обращение с ручной гранатой. Об этом сообщила МВД самопоразглашенной Республики Южная Осетия. При взрыве были тяжело ранены 3 человека, один из них позже скончался в больнице. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачева в Удмуртии превысило 60. Около 20 человек остаются в больницах. Один военнослужащий считается пропавшим без вести. По данным медиков, предположительно от стресса скончались 2 пожилых людей. В Нижегородской области более 32 тысяч человек остались без электричества из-за грозы и сильного ветра. В Минске экс-кандидат в президенты Беларуси Дмитрий Ус подал жалобу на вынесенный ему приговор. Он был осужден на 5,5 лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. В Сирии при разгоне оппозиционной акции в городе Хама сегодня были убиты не менее 44 человек. Президент Йемена Али Абдалла Салих был ранен сегодня в столице страны Сани при обстреле сторонниками оппозиции его резиденции. В иракском городе Тикрит на севере страны при взрыве рядом с мечетью погибли не менее 17 человек, свыше 50 ранены. Найдены 150 тел ливийских беженцев, утонувших при крушении корабля в среду вечером у берегов Туниса. Об этом сообщил сегодня представитель агентства ООН по делам беженцев Адриан Эдвардс. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии E. coli.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Решится ли Европейский Союз на рассрочку долгов проблемных стран Европы? Повышая налоги на «Газпром», Россия может ввести экспортные пошлины на газ для Украины. В Европе завершаются стресс-тесты ведущих банков. Россия продолжает ограничивать экспорты страны автомобильного бензина. Греция представила Евросоюзу проект новой антикризисной программы. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Европейский Союз, как следует из заявления на этой неделе руководителя группы министров финансов 17 стран еврозоны Жана-Клода Юнкера, фактически отказался от дальнейшего обсуждения идеи тотальной реструктуризации накопленных долгов Греции. Но дипломатичные формулировки по этой теме официальных лиц ЕС в последние недели пока еще вовсе не означают полного отказа от некой частичной реструктуризации этих долгов или, как еще называют в Брюсселе, их перепрофилирования. Этот вопрос, по сути, выходит на первый план в рамках завершающихся в Европе переговоров о возможности и, главное, объемах оказания Греции новой финансовой помощи. Ведь за любыми официальными формулировками в отношении долгов этой страны проступает один единственный фактор – смогут ли европейские правительства договориться с частными держателями греческих облигаций, то есть, в первую очередь, с европейскими же банками. Из Мюнхена инвестиционный аналитик банка Unicredit Штефан Колек.
Речь идет об изменении условий, на которых Греции были предоставлены кредиты, и подразумевается в первую очередь продление сроков их погашения, то есть Греции дадут дополнительное время для реструктуризации экономики. И, на мой взгляд, вряд ли речь может идти о более жестких вариантах, например, чтобы кредиторы Греции в итоге получили вместо полагающихся им 100% своих вложений в греческие облигации лишь, скажем, 60%. Ведь случись такое, пострадали бы в первую очередь французские, немецкие и британские банки. Другими словами, за счет продления сроков погашения долгов Греции банки-кредиторы, как зарубежные, так и греческие, смогут избежать возможных потерь, а полагающиеся им деньги они получат, но позже.
Никаких решений на этот счет в Евросоюзе пока не принято. Однако Европейский Центральный Банк все последние месяцы выступает категорически против реструктуризации долгов Греции, причем в любой ее форме. Из Кёльна сотрудник Института немецкой экономики Юрген Матес.
Мотивы Европейского Центрального Банка не до конца понятны, но существует предположение, что банк опасается в случае реструктуризации долгов Греции прежде всего своих собственных убытков, ведь он сам является держателем крупных пакетов греческих гособлигаций. Во-вторых, банки самой Греции, которые также накупили этих облигаций, могут оказаться в очень трудном положении, а значит, вся финансовая система страны окажется на грани краха. И Европейский Центральный Банк уже не сможет, как ранее, ее поддерживать, именно по причине нежизнеспособности системы. А если бы и решился, такая поддержка подорвала бы доверие инвесторов уже к самому Европейскому банку. Ну и, конечно, банк опасается, что в целом государственное банкротство Греции может пагубно отразиться не только на всей европейской банковской системе, но и мировой.
Греция, если не получит новой порции финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда, фактически оказывается на грани дефолта. И пока позиция Европейского Союза сводится к тому, что дефолт Греции, случись он, имел бы столь катастрофические последствия для всей еврозоны, что его нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Но Греция одна из самых малых экономик еврозоны, и даже те ее долги, которые держат частные банки Франции или Германии, по мнению ряда экспертов, не представляются для всей еврозоны уж столь критичными. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Юрген Матес.
Да нет, все именно так. Как мне представляется, убытки по этим долгам немецкие или французские банки вполне могли пережить. Но проблема заключается в том, что мы еще не до конца понимаем, сколько именно банков Европы и в каких объемах являются держателями греческих гособлигаций. А это означает, что случись легкая паника по этому поводу на финансовых рынках, мы вновь можем оказаться в ситуации, возникшей осенью 2008 года, после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего кульминацией мирового финансового кризиса. То есть в ситуации утраты доверия банков друг к другу, что привело к прекращению кредитования в экономике, после чего и начался стремительный спад. И такого развития событий никто в Европе не желает. Более того, на рынках давно существует опасение, что банкротство Греции самым негативным образом отразилось бы на отношении инвесторов на долговом рынке к таким странам, как Ирландия, Португалия, Испания и даже Италия и Бельгия. Такое развитие событий стало бы фатальным прецедентом, ведь стоимость новых заимствований на долговых рынках для этих стран резко возрастет, и тогда антикризисных фондов Европы на всех уже явно не хватит. Безусловно, подобные опасения явно преувеличены, но все же некие основания для них определенно существуют.
От Греции страны-кредиторы и МВФ предсказуемо требуют ускорить приватизацию госсобственности и новые сокращения государственных расходов. Но даже если греческие власти начнут притворять эти планы, что само по себе непросто на фоне многочисленных протестов в стране, значит ли это, что получение Греции очередных траншей финансовой помощи удешевит ее новые собственные заимствования на финансовых рынках? Штефан Колек, инвестиционный аналитик банка Unicredit, Мюнхен.
Нет, это отнюдь не означает, что в обозримом будущем Греция сможет заимствовать средства на более выгодных условиях. Все зависит от того, как именно Греция воспользуется как отсрочкой, так и новыми кредитами, если они будут в итоге представлены. Увы, в прошлом правительство Греции своих обещаний не выполняли, и нынешнюю ситуацию в Греции инвесторы и рынки оценивают пока весьма скептически. Поэтому, когда это отношение начнет меняться в лучшую сторону, зависит от того, сможет ли страна эффективно воспользоваться предоставляемыми ей деньгами и дополнительным временем.
Окончательное решение, в каких объемах и на каких условиях Греция сможет получить новый пакет финансовой помощи, будет принят, как ожидается, в ближайшие 3 недели.
По планам Министерства финансов России, в следующие 3 года в бюджет от национальной газовой отрасли должно дополнительно поступить более 500 миллиардов рублей. Как сообщил глава министерства Алексей Кудрин, от 80 до 90% этой суммы могут быть собраны за счет значительного повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». Оставшуюся часть планируется получить путем досрочной ликвидации налоговых преференций для отдельных месторождений, а также отмены льгот по поставкам газа на экспорт. С первой частью плана «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа, уже позволил не согласиться, заявив о своей готовности удовлетворить потребности бюджета без негативного влияния на инвестиционную программу концерна. Другие предложения Министерства финансов «Газпром» пока не комментирует, поскольку, как напоминает независимый аналитик Александр Разуваев, от ликвидации тех же экспортных льгот он ничего не потеряет.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов, то есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде, и оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас с Белоруссией таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин. на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена – $295 за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, очень это критично для них. Надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Я не знаю, там сколько продлится Ливия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше их главным козырем газовых конфликтов было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток». Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Разуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
В пятницу президент Украины Виктор Янукович вновь вспомнил о растущих ценах на российский газ, что, по его словам, несет чрезвычайную угрозу экономике страны. Однако какой-либо реакции на российские планы по отмене льгот на экспорт топлива со стороны украинских властей по-прежнему нет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европе завершаются стресс-тесты ведущих банков. Россия продолжает ограничивать экспорт из страны автомобильного бензина. Греция представила Евросоюзу проект новой антикризисной программы. Представление результатов стресс-тестов ведущих банков стран Европы может быть отложено до июля, заявил в среду представитель Комитета банковского надзора Европейского союза. Эти тесты проводятся уже третий месяц, а их итоги планировалось обнародовать не позднее июня. О начале новой, уже второй серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть их проверки на прочность в ситуации резкого ухудшения экономической конъюнктуры, в Европейском союзе было объявлено в начале марта. Результатов ожидали в июне, но Комитет банковского надзора ЕС посчитал недостаточной представленную банками информацию и запрашивает теперь дополнительную. Нынешняя серия стресс-тестов охватывает примерно 90 европейских банков, более четверти из которых – испанские. В прошлом году для тестов отобрали 91 банк, наиболее значимые, на долю которых в целом приходилось более 60% всех банковских активов Европейского Союза. Но результаты прошлогодних стресс-тестов оказались чуть ли не курьезом. Их не прошли всего 7 банков, 5 из Испании и по одному из Германии и Греции. То есть среди не прошедших проверку не оказалось тогда, например, ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой всего через 4 месяца пришлось спасать за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза. Поэтому уже в начале декабря прошлого года Европейский Союз принял решение не только возобновить проведение стресс-тестов банков, но и сделать их ежегодными. Первую из таких ежегодных серий и открыли официально в начале марта, а завершить планировали в июне. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемной.
В Соединенных Штатах стресс-тесты банков были проведены за год до первых европейских, весной 2009-го. Они затронули лишь 19 крупнейших банков США, но на их долю, как и потом в Европе, также приходилось более 60% активов всей национальной банковской системе. В кругах инвесторов тогдашние стресс-тесты в США считались довольно успешными. Они показали, что да, 10 из 19 банков была необходима докапитализация, но на суммы, которые для них не представляли никаких проблем. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Если центральный банк захочет, он может получать их каждую неделю или каждый месяц. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждаются в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы 2/3 активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
Подобная накачка банков дополнительными капиталами была проведена и в Европе, и в той или иной форме и объемах она продолжается и до сих пор. Инвесторов интересуют в первую очередь такие результаты стресс-тестов ведущих европейских банков, по которым можно будет судить, в какой мере эти банки способны пережить возможные убытки в результате долговых проблем ряда стран Европы, причем не только Греции, Ирландии или Португалии, но и некоторых других, держателями гособлигаций которых являются эти банки. Однако под давлением правительств некоторых европейских стран эти вопросы были исключены из повестки проводимых ныне стресс-тестов, отмечает газета Wall Street Journal. Тем не менее, Комитет банковского надзора Европейского Союза требует от всех банков, охваченных стресс-тестами, раскрыть объемы и параметры приобретенных ими ранее государственных облигаций, выпущенных любой из европейских стран, которыми они на сегодня располагают. Результаты этих стресс-тестов теперь, как ожидается, могут быть представлены в июле.
Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти 416 долларов за тонну против более чем 408 долларов в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до 462 долларов 10 центов за тонну. Фактически запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
как такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом. Но, конечно, целиком проблему не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют нескольченные компании, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают свои головные компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке.
Тем временем независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается. Компании поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, либо банкротятся. Но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНК.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
Конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, то, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Одновременно с административным и таможенно-тарифным регулированием внутреннего топливного рынка, российские власти уже не один год размышляют о возможных структурных реформах в российской нефтепереработке. Сначала они хотели законодательно трансформировать бизнес вертикально интегрированных нефтяных компаний, выделив из него розничную продажу топлива. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, предлагаемое решение было весьма спорным.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИНК, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производств по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
Примечание. Премьер-министр Греции представил в пятницу в Брюсселе проект новой программы антикризисных мер, которые правительство страны намерено предпринять ради получения от Европейского Союза и Международного валютного фонда не только очередной, уже пятой, 12-миллиардной части общего кредита на 110 миллиардов евро, обещанных стране еще весной прошлого года, но и новых кредитов. Они становятся необходимыми для погашения старых долгов, ведь возможности страны самостоятельно заимствовать средства на долговых рынках, продавая свои гособлигации, почти исчерпаны, так как инвесторы запрашивают за них заоблачные проценты. Среди основных положений проекта новой антикризисной программы Греции эксперты особо выделяют три. Значительное сокращение государственных расходов в целом, приватизация государственных компаний, включая энергетические или морские порты, а также сокращение тысяч рабочих мест в государственном секторе, который доминирует в экономике страны. Причем, как ожидается, в специально создаваемом в Греции агентстве по приватизации будут работать и специальные представители других стран Евросоюза. В пятницу же в Греции завершила работу комиссия представителей ЕС, МВФ и Европейской комиссии, то есть главных кредиторов, которые в течение 4 недель выясняли, насколько эффективными оказываются усилия правительства страны по выполнению условий, на которых, собственно, Греции и были предоставлены первые почти 50 миллиардов евро. МВФ, например, уже дал понять, что ни на какие очередные кредиты от него Греция и рассчитывать не может, пока фонд не получит окончательных выводов комиссии. На минувшей неделе международное рейтинговое агентство Moody's объявило об очередном снижении суверенного кредитного рейтинга Греции сразу на 3 ступени. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Греции оказался на том же уровне, на котором уже 12 лет сохраняется рейтинг Кубы. Еще ниже по шкале агентства Moody's находится рейтинг лишь одной страны – Эквадора, объявлявшего дефолт дважды в течение последнего десятилетия. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Очень долго камерное исполнение сахаровое было в забвении, и исполнение духовной музыки не приветствовалось.
В поверх барьеров Киевский камерный хор «Крещатик».
Как раз вот на волне начала 90-х с возрождением украинской державы начали появляться такой новый жанр камерный хор.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы не ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться...
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
7-м по счету президентом Латвии стал Андрис Бетт.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.